Хочу послужить на тему 8 уровней доступа. Доступа к чему? К служению. И когда я готовился к этому посланию, честно говоря, я думал, что это будет короткое послание. Да, я очень быстро пробегусь по 8 пунктам, но на самом деле я вижу, что это не будет короткое послание, но это будет проповедь, которая будет разделена на 2 части. Первая часть это будет в это воскресное богослужение, и вторая часть у нас будет на следующее воскресное богослужение. И почему 8 уровней доступа? Потому что, чтобы Бог допустил человека к служению, мы должны получить от него доступ к этому служению. А чтобы получить доступ к служению от Господа, нужно пройти определенное испытание. Потому что Господь не допускает к своему служению, к служению в своем доме, в своей церкви неиспытанных людей. Вначале Бог испытывает каждого из нас, и если мы достойно проходим все испытания, которые исходят от Господа в нашу жизнь, тогда Бог дает нам доступ к своему служению. Давайте посмотрим на Псалом царя Давида, 16 глава, 3 стих. Говорится следующее. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Аминь. Послушайте. Почему царь Давид был избранным человеком Бога? Потому что Бог его испытал днем, Бог его испытал ночью, Бог посещал его во всякое время, он искушал царя Давида, и заметьте, что говорит Давид, и ничего порочного не нашел в моей жизни, в моей судьбе, в моем сердце. Хочу вам сказать следующее. Чем больше призвание, тем больше испытание. И очень часто люди говорят, вот за что мне это все? Да, почему я так много страдаю в своей жизни? Почему так много испытаний приходят на мою короткую жизнь на земле? Друг мой, потому что Бог призвал тебя. Бог призывает тебя, Бог проводит тебя через определенные испытания. Бог хочет найти тебя верным и беспорочным, чтобы дать тебе доступ к своему служению. Скажи «Аминь». Слава Господу! Когда человек проходит достойное испытание, тогда Господь допускает его до служения. Вот что очень важно. 1 Тимофею, 3 глава, 10 стих. Третья глава апостол Павел посвящает духовному руководству. Он начинает ее с требования к епископу, дальше он говорит о требованиях к диакону. И мы видим, что в этом всем, да, Библия указывает на то, что человек, который хочет войти в служение, он должен быть испытан Господом. Давайте прочитаем как бы резюме этой главы, 1 Тимофею, 3 глава, 10 стих. Говорится следующее. «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочный, допускать до служения». Испытывать, а потом, если беспорочный, что значит порок, без повреждения. Вспоминайте царя Давида, который был испытан во всем, и там говорится, что ничего Господь не нашел, никакого порока, никакого изъяна. И поэтому, да, испытанные люди, они получают что? Доступ к служению. И Павел говорит, таких надобно прежде испытывать. Что это за категория людей такие? Таких это все, кто имеет призвание от Бога. Скажите аминь. Если ты имеешь призвание от Бога на свою жизнь, значит ты входишь в эту категорию таких, которых Господь испытывает, проверяет. Да? И если не находит изъяна или порока, он дает доступ этим людям к своему служению. Каждое служение имеет свой уровень доступа, а значит, свой уровень испытания. Послушайте, если в человеческих организациях есть определенные, да, уровни доступа к той или иной информации, на те или иные объекты, и вначале люди, они проходят серьезные испытания, чтобы получить ключи доступа к этой информации, да, то есть посещать те или иные объекты, то тем более, друзья мои, мы будем испытаны Господом, чтобы получить доступ к служению. И вот здесь мы должны внимательны быть посланию и послушать его очень открытым сердцем. Чем выше допуск, тем сильнее испытание. Чем выше допуск, тем сильнее испытание. И мы видим, что как бы с каждым разом, да, испытания Бога в нашу жизнь, они будут только лишь увеличиваться. Аминь. Не уменьшаться. Почему? А потому что Бог ведет человека от славы в славу, от веры в веру, да, от одного уровня допуска в служению к другому уровню допуска. Следовательно, да, между этими уровнями всегда будет испытание, которое будет постоянно возрастать. И сегодня, да, я хочу, чтобы каждый, кто служит, кто имеет на своей жизни призвание, а такие, я верю, что все, потому что ибо все, да, призваны и одарены Богом для служения в Его Царстве. Давайте посмотрим на жизнь Давида. Жизнь этого человека, она была поистине удивительной. Почему? Потому что от простого пастушка он прошел очень сложный, тяжелый путь до пастыря овец Израиля. Он стал царем народа Божьего. Не просто царем-самозванцем, но царем, которому сам Бог дал доступ к этому служению, к управлению своим народом. И давайте посмотрим на 8 испытаний Давида, которые он прошел. И по этому пути, да, Бог будет вести многих из нас. И я хочу вам сказать, что эти испытания, они действительно имеют колоссальное влияние на нашу жизнь. Положительное влияние. И Бог делает все от себя зависящее, чтобы мы достойно прошли это испытание. Потому что цель Бога, да, это дать нам доступ к Его служению, чтобы мы вошли через Его призвание в Его служение и были достойными делателями Его царства здесь на земле. Итак, испытание номер 1. Адаламская пещера. С этого все началось. Мы помним, что Давид, он выходит, сражается с Голиафом, побеждает. Дальше мы видим, что он живет в царском доме с царем Саулом, первым царем Израиля. Дальше мы видим, что в сердце Саула появляется зависть к этому маленькому мальчишке. И мы видим, что весь гнев царский он направляет на уничтожение Давида как соперника, как того, кто может повредить его власти в Израильском царстве. Мы видим, что это побуждает царя Саула начинать преследование Давида, которое длится многие годы. И мы видим, что путь становления Давида, он начинается в Адаламской пещере. И давайте откроем с вами первую книгу Царств, 22 глава, с 1 по 2 стих. «Вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда». Что произошло с Давидом? Он спасается от Саула, он пытается спрятаться, он ищет различные убежища, и он находит пещеру Адаламскую. Он входит туда совершенно один. И отчасти в сердце Давида была обида на Саула. Обида, да, то есть на людей, на окружение Саула. Да, и мы видим, что отчасти, да, как бы может быть, да, то есть у него была обида даже на самого Господа. Почему со мной так произошло? Почему я одержал превосходную победу над Голиафом, а меня отвергли? Почему я помог Саулу, да, то есть сохранить свое достоинство в этом сражении, а он меня преследует? Почему люди так неблагодарны, да? И вот с этими многими вопросами, почему Давид, он оказался в Адаламской пещере? Он там находился один какое-то время. И дальше говорится, и услышали братья его, весь дом отца его, и пришли к нему туда, в пещеру Адалам. И на этом не остановилось, послушайте, и собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. 400 человек в пещере Адаламской. Вы знаете, поначалу эта пещера была местом убежища. Но с каждым человеком, да, который приходил в эту пещеру, мы видим, что это место становилось западней для Давида. Почему? Потому что Саул мог в любое время прийти к этой пещере, да, и что? И убить Давида и всех, кто были с ним. Что мы видим? Испытание номер один, друзья, в Адаламской пещере Давид был испытан обидой. Пришли должники, все огорченные душой. Вы знаете, в сердце Давида была обида. И обида – это испытание номер один. К сожалению, немногие проходят вот этот первый уровень испытаний. Немногие проходят его, потому что очень много людей остаются в пещере Адалам со своей обидой, в окружении таких же обиженных людей, которые питают себя обидами. И я представляю, да, что пришел Давид один. Он как-то начал, да, то есть сопротивляться обиде, потом пришел его дом, его братья, отец, да, то есть его дом, и что? Да, они начали питать обиду Давида. Давид, почему с тобой так произошло? Почему мир так недоброжелателен тебе? Мы видим, что как только, да, то есть Давид со своим домом начали решать вопросы с обидой, пришли еще другие люди, у которых также была огорченная душа, которые были должники, которые говорили, почему мир так несправедлив по отношению к нам. Они принесли что? Еще одну порцию обиды. Пищу для обиды, чтобы питать ее. И мы видим, что Давид был испытан обидой. Кое-что хочу сказать о обиде, друзья мои. Обида как вирус, которым надо переболеть и получить иммунитет, скажите аминь. Вы знаете, на самом деле, что обида, как вирус гриппа, к примеру, да? Ну, ты не можешь его избежать. На протяжении всей своей жизни хотя бы раз человек болел гриппом, вирусом гриппа. Но что мы должны понимать, что как и вирус, так и обиду нужно что? Нужно переболеть один раз, и по результату ты получаешь иммунитет. Аминь. Еще хочу что-то сказать вам. Вирус обиды очень опасен, потому что он постоянно мутирует. Самый опасный вирус на Земле, ученые, они сделали уже выводы давно, это вирус гриппа. Казалось бы, самый безопасный и самый опасный. В чем опасность вируса гриппа, да, постоянной мутации? И мы видим, что вирус обиды очень опасен, потому что он постоянно мутирует, приспосабливаясь к новым реалиям человеческой жизни. Аминь. Послушайте, а обида как вирус, вроде бы ты ее победил, вроде бы, да, то есть у тебя уже получилось или образовалась иммунитет, иммунная система работает против этой обиды, которую ты несешь в своем сердце. Но потом что? Ты видишь, что эта обида, да, она мутировалась, она вылилась, да, то есть в другой реальности твоей жизни. Ты победил ее, потом она мутировалась, вылилась в другой реальности твоей жизни. И поэтому мы должны понимать, что с обидой мы будем сталкиваться на протяжении всей своей жизни. И надо что делать? Побеждать ее. Как часто? Всегда. Скажите аминь. Послушайте, здесь говорится очень интересная мысль. И сделался он начальником над ними. Сделался он начальником над ними. Над кем? Обиженными, должниками, огорченными душой. Давид сделался начальником не потому, что он был самым обиженным человеком в Адаламской пещере. По принципу первообиженного, да, он сказал: ребята, вы обиженные все пришли ко мне, и теперь я буду начальствовать. Потому что обиды, да, из всех вас у меня больше всего. Нет, не по этому принципу Давид стал начальником над ними. 400 человек он возглавил. По какому же принципу, друзья мои? И сделался он начальником над ними. Первым победил обиду и начал помогать другим освобождаться от нее. Начальник, тот, который возглавил. Начальник, да, который изначально победил обиду. Где? В своем сердце. Давид пришел один в пещеру Адалам и победил один на один обиду. Дальше пришли его братья, весь его дом. Они пришли с обидой, но что сделал Давид? Он победил обиду и в их сердцах. Он вдохновил личным примером их победить обиду в своем сердце. И дальше мы видим, что пришли должники, пришли огорченные душой. И что сделал Давид по примеру собственном жизни? Он дал им вдохновение, и они победили обиду в своей жизни. Кем были этих 400 человек? Людьми, которые сумели пройти первое испытание. Они сумели победить обиду в своем сердце. И Давид, он стал начальником над этими людьми, над победителями, а не побежденными обидой. Вот о чем говорит это местописание. И что мы видим? Да, что первое испытание, испытание обидой, мы видим, что Давид, он прошел его достойно. И настало время, когда все 400 человек во главе с Давидом, они вынуждены были выйти из пещеры Адалам, чтобы следовать дальше по путям Божьим. И хочу вам сказать, что сегодня, к сожалению, да, многие церкви, они похожи на пещеру Адалам. Многие домашние группы похожи на пещеру Адаламскую. Многие служения похожи на пещеру Адаламскую. И, как правило, да, я сколько раз в своей жизни слышал обиженных, огорченных душой людей, которые называли себя Давидами, а свои собрания Адаламскими пещерами. Друзья мои, но Давид, он вышел из Адаламской пещеры, он вышел оттуда победителем, и он вывел 400 победителей, а не побежденных. Он вывел людей из места обиды, куда, да, то есть на путях Божьих, да, поставил их, чтобы двигаться в воле Бога по направлению Божьего призвания в своей жизни. Если ты хочешь двигаться дальше, достойно пройди первое испытание, испытание обидой. Оставь Адаламскую пещеру, оставь это место, да, темноты, место мрака, место холода, да, место неудобства, да, оставь его победителем и иди дальше. совершай свое призвание в Господе. Аминь. Что мы видим дальше? Когда Давид вышел из пещеры Адалам, он приходит в некий город под названием Кииль. И испытание номер два – это город Кииль. 1 Царств, 23 глава, 5 стих. «Пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение. И спас Давид жителей Кииля». Послушайте, интересная история. Давид берет 400 человек, они выходят из пещеры Адалам и идут по направлению города Кииль. В этом городе господствовали филистимляне. И мы видим, что этот город был под гнетом филистимлян, врагов Израиля. Что делает Давид? Он наносит врагам Божьим великое поражение. И он спасает весь город Кииль. Он спасает всех жителей города Кииль. И что мы видим, когда Давид входит со своим народом, со своей армией победителей в город Кииль? Мы видим, что жители Кииля, да, они рады присутствию Давида в своем городе. Они благодарят его за спасение от врагов Божьих. Они благодарят за то, что он вернул скот, за то, что он вернул их к обычной жизни. Но не все было так просто в этом городе. В городе Кииль Давида ждало второе испытание. И город Кииль, в этом городе Давид был испытан предательством. 1 Царств, 23 глава, 12 стиха. «Сказал Давид Господу, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут». Вы знаете, казалось бы, дружелюбное общество жителей Кииля, которые улыбались Давиду, которые благодарили, да, которые плакали и говорили: «Давид, спасибо тебе, ты спас нашу жизнь, ты спас наши дома, ты спас наше имущество от разорения. Спасибо, Давид, ты спаситель Кииля». Но что-то подсказывало Давиду воззвать Господу. Аминь. И вот Давид взывает Господу, и он говорит: «Господи, предадут ли жители Кииля меня в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Аллилуйя! Аминь! Почему аллилуйя? А потому что Господь всегда дает нам точную информацию о той ситуации, о том месте, о тех людях, которые окружают нас. Как бы симпатично они не улыбались нам. Вы знаете, я хочу вам сказать, что в ответ на молитву Господу: «Господи, Боже мой, предадут ли меня люди?» Конечно, предадут. А сколько раз они предадут? Да много раз. А сколько времени они будут меня предавать? Да постоянно. Потому что на нашем пути, в Божьем призвании, в Божье служение, друзья мои, послушайте, всегда мы будем проходить город Кииль, город предательства, лицемерия, город ложной безопасности. И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек. Аминь. 600 человек, уже на 200 больше. И вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход со своим войском, со своей армией. Послушайте, Давид спас всех жителей Кииля, а они все предали его. Знаете, всегда будут люди, которым ты приносишь спасение. Всегда будут люди, которым ты благовествуешь Евангелие, и души, жизни которых будут спасены Господом. И эти же люди, они будут всегда предавать тебя. Почему? А потому что всегда будут жители Кииля встречаться на твоем пути в служении Богу. И хочу вам сказать следующее. Когда Давид услышал от Бога ответ, они предадут тебя. Вы знаете, что могло произойти? Давид мог закрыть город для истребления жителей Кииля. Но тогда бы он сам попал в ловушку и был бы истреблен Саулом. Представляете, если бы Давид, помолившись Богу, и Бог сказал, жители Кииля все до одного предадут тебя. Что бы сделал, мог бы сделать Давид? Он бы мог, да, мстить за свою несправедливость. Он бы мог закрыть двери Кииля и вдохновить 600 человек на истребление всего города. И Давид и его люди, они начали бы что, да, то есть увлечены были местью и начали истреблять жителей Кииля за закрытыми воротами. Но помните, что Саул, он бы услышал об этом. У него было бы достаточно времени вооружить свою армию и прийти к воротам Кииля, в которых заперся Давид в своей мести и самосуде. Что мы должны понимать? Что поступая по мести, Давид бы сам себя заточил бы в замок. Сам себя, да, то есть загнал бы в ловушку и был бы истреблен Саулом. Хочу сказать следующее. Месть делает жизнь человека уязвимой. Месть делает жизнь человека уязвимой. Если бы Давид стал мстить жителям Кииля, закрыл бы городские ворота, то он сам бы стал уязвимым. И его люди стали бы уязвимыми со стороны Саула. И они бы были в ловушке. Закрыв ворота Кииля, он закрыл бы дверь к собственной свободе. Но что сделал Давид после того, как услышал ответ от Господа? Он оставил Кииль и пошел дальше. Вы знаете, что произошло? Когда Давид оставил город Кииль и пошел по своему пути, какое-то время жители города Кииль были свободны. Но потом опять пришли филистимляне, опять захватили их дома, опять захватили их город, опять захватили их имение и сделали их рабами, подневольными. Так бывает с каждым предателем. Когда человек предает, да, человека Божьего, тогда он лишает себя защиты и покровительства Бога в своей жизни. И он открывает свою жизнь для филистимлян, для врагов Господа, которые приходят и захватывают его дома, его семьи и делают подневольными. Дальше, испытание номер 3. Пустыня Зиф. Когда Давид выходит из Кииля, он попадает в пустыню Зиф. Это 1 Царств, 23 глава, 14 стих. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Первое, что человек получает в пустыне, это жажду. На самом деле, да, пустыня – это место жажды. Ты можешь туда войти напоенным, насыщенным, сильным, но пустыня, она иссушает. Пустыня, она изматывает. Пустыня делает человека слабым и одиноким. Пустыня – слово «пусто». И мы видим, что некое одиночество, которое мы проходим, да, это неизбежная часть на пути к Божьему призванию и Божьему служению. Вот эту пустыню, да, или пустыню своей жизни мы никак не минуем. И поэтому нам нужно не пытаться их миновать, а нам нужно научиться проходить их достойно, скажите аминь. Как это сделал Давид в пустыне Зиф. И мы видим, что в пустыне Зиф Давид был испытан жаждой. А прежде всего, находясь в пустыне, человек начинает жаждать. Он начинает жаждать. Что такое жажда? Это сильное, неконтролируемое желание найти источник, удовлетворить себя, свою жажду. И хочу сказать, что жажда побуждает человека искать источник удовлетворения. Именно жажда, она побуждает человека искать источник, из которого он употребит или удовлетворит свои внутренние потребности. И в этом мире или вокруг нас существует всего два источника. Это Бог и это мир. Все, что связано с ним. Мы видим, что источник, который выбран в пустыне, становится пожизненным местом нашего личного удовлетворения. Тот источник, который мы находим в пустыне, мы постоянно будем к нему прибегать. Мы постоянно будем, да, то есть обращаться к нему, чтобы удовлетворить свою жажду. Вспоминайте Авраама, который копал колодцы в пустыне, который нашел колодец, да, и мы видим, что он начал, да, питаться от него, его скот, его дом на протяжении всей своей жизни. Этим источником был Бог. Послушайте, пустынные места, они возбуждают внутри нас жажду. Они заставляют нас искать источник удовлетворения. И пусть этим источником вашей жизни будет Бог, скажите аминь, а не этот мир. Потому что если в пустынных местах ты найдешь другой источник под названием мир, то ты всегда будешь прибегать к нему. Учитывая, что пустынные места, они будут, да, твоей жизни попадаться очень часто. Когда ты будешь находиться в одиночестве, когда ты будешь жаждать, когда ты будешь бессилен, всегда будет на память приходить тот источник, который был когда-то найден тобой. И ты будешь бежать к нему, чтобы удовлетворить свою жажду. Вот почему некоторые из служителей, некоторые из верующих людей во время пустыни, во время одиночества, во время слабости, они удовлетворяют себя, уходя в мир, а не прибегая к Господу. Потому что однажды, в определенное время в пустыне, они нашли этот источник. Они хранят его в своем сердце и прибегают туда, когда наступает время жатвы. Да будет нашим источником Господь Бог, скажите аминь, который по-настоящему удовлетворяет жажду и дает нам силу двигаться дальше. Испытание номер 4, которое прошел Давид, когда он вышел из пустыни Зиф, и куда он последовал? Следующее испытание на пути Давида, это был лес Гахила. 1 Царств, 23 глава, 19 стих. 1 Царств, 23 глава, 19 стих. «И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря, вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу на холме Гахила, что направо от Иесимона». В лесу Гахил Давид был испытан заблуждением. Когда мы говорим о лесах, лес – это большая территория с одинаковыми местами. Одинаковые деревья, одинаковые места, одинаковые поляны. И вот в этой обыденности или в одинаковости очень просто и легко человеку заблудиться. И мы видим, что в лесу Гахил Давид был испытан заблуждением. Всегда на нашем пути Мы будем проходить определенный лес, определенное заблуждение. Мы будем попадать в места, незнакомые для каждого из нас. И в этих незнакомых местах у нас будет искушение заблудиться и остаться в этом заблуждении на многие-многие времена. Заблуждение, послушайте, заблуждение побуждают человека искать верный ориентир. Когда ты проходишь по неизвестным местам, когда ты заблудился в определенном лесу твоей жизни, что ты начинаешь искать, друг мой? Ты начинаешь искать верный ориентир. Ты начинаешь искать определенный ориентир, который, да, укажет тебе на верный путь, идя по которому ты найдешь выход. Когда человек попадает в незнакомое для себя место, он может легко заблудиться и остаться в нем навсегда. Нельзя человеку на путях Божьих миновать заблуждение. Нельзя миновать лес Гахил. Но нам нужно научиться ориентироваться в этом лесу, как это сделал царь Давид. Мы должны научиться ориентироваться на местности, какой бы, да, одинаковой, похожей она ни была. И мы видим, да, что когда Давид, он вошел в этот лес, давайте прочитаем, что здесь говорится. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу на холме Гахила. Неприступное место. Давид научился ориентироваться на местности. Изучив неприступные места, он сделал себя недоступным. Аминь. Когда мы изучаем неприступные места, в которых мы не были, когда мы находим в них ориентиры Божьи и выход, тогда вот эти недоступные места, да, неприступные места, они становятся, да, для наших врагов недоступными. Мы можем укрываться в них и использовать их для того, чтобы продолжать следовать за Господом. И еще кое-что хочу сказать на эту тему. Заблуждение – это потеря верного ориентира в голове, не на местности. Ориентир – это всегда, да, то есть находится у нас в голове, у нас в сердце. Ориентир, он не находится на местности, да, ориентир находится в нашем сердце, благодаря которому, да, то есть мы начинаем находить выход. И в нашей жизни, на пути в Божье призвание, много будет густых и одинаковых мест. Мы будем проходить те или иные, встречать учения или суждения, которые, да, то есть будут очень густыми по своему содержанию. И мы видим, что в этих густых учениях или суждениях мы можем легко потеряться. Но мы должны ориентироваться на Божий Дух и на Божье Слово, чтобы найти выход. Аминь. Чтобы пройти эти неприступные места. Вы знаете, многие ереси, многие лжеучения, многие чуждые учения, да, они очень похожи. Они очень похожи. Поэтому в них легко заблудиться. Но имея ориентир в своем сердце, в своей памяти, в своей голове, мы научимся выходить из них. Аминь. Для нас это станет местом познания Бога, Его истины, Его правды. Но для наших зложелателей это станет непроходимыми местами, которые оставят армию Саула далеко позади себя, как это и произошло с Давидом. На этом я хочу остановиться. Я не хочу идти дальше, но я хочу, чтобы мы поразмышляли в течение всей недели, которая будет у нас между воскресным служением и следующим воскресным днем. Я хочу, чтобы мы поразмышляли, чтобы мы действительно не были слушателями забывчивыми. Послушали проповедь, да, то есть там поставили лайк, да, то есть написали комментарий, забыли и все. Нет, но я хочу, чтобы мы посмотрели. Мы исследовали свою жизнь. Может быть, ты находишься в пещере Адалам. Может быть, да, то есть ты находишься в Кииле. Может быть, да, то есть ты находишься в пустыне Гев. Может быть, ты находишься, да, в лесу Гахил. Где ты сейчас на своем пути в Божьем призвании? Вот это очень важно. Чтобы ты не был потерян, но чтобы ты действительно, да, то есть двигался в Божьем направлении. Чтобы, проходя первое, второе, третье, четвертое испытание в своей жизни, ты получил первый доступ в служение, второй доступ, третий и четвертый. И давайте на этом четвертом доступе мы просто остановимся. Я хочу дать вам недельную паузу, чтобы вы осмыслили, чтобы вы помолились, чтобы ты действительно увидел себя и то место, где ты находишься.